Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем вместе с Владимиром Фотичем Козловым, председателем Российского союза краеведов Московского краеведческого общества. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И идем мы с вами, Владимир Фотич, сегодня на Никольскую улицу. Ну, кто не знает Никольскую улицу? Ее относительно недавно красиво обустроили, сделали пешеходной. Это как раз тот случай, когда пешеходная улица в центре Москвы получилась очень, весьма удачной. Мне нравится то, что сделали с Никольской улицей. Я тут побывал в парке Зарядье, который недавно подарили городу. Вот по поводу парка Зарядье, к сожалению, у меня впечатления абсолютно противоположные. А Никольскую улицу, которую тоже недавно открыли, относительно недавно, мне она нравится. Выходим из метро Площадь Революции, попадаем в Богоявленский переулок, то есть выходим по указателю к Никольской улице, Богоявленскому переулку. По нему мы поворачиваем направо и оказываемся на самой Никольской улице.
Да, вот Никольская улица, древнейшая улица Москвы. Ее еще образно называли и называют улица Просвещения. Почему, вы поймете сами в общем, нашей прогулки. Да и вы сами, наверное, об этом знаете. И мы идем в сторону Кремля, буквально 100 метров. 100 метров и останавливаемся у арки. С правой стороны дом 7/9, около колокольни, это и есть вход в Заиконоспасский монастырь.
Колокольню недавно восстановили.
Да, вы знаете, мы сам ансамбль не видим, потому что, к сожалению, в 1900 году построили доходный дом, монастырь. Снес старую колокольню, до революции тоже сносили, в общем, памятники. И построили новую, изящную. В советское время снесли ее вверх, а несколько лет назад ее воссоздали.
Подождите, а колокольня, которая сейчас, которую воссоздали, это колокольня относительно новая?
Да.
Просто эта колокольня же практически один в один повторяет колокольню уже несуществующего храма Успения на Покровке, который относительно недалеко тут был.
Да, совершенно верно. Колокольня под 17 век, под русский стиль, поэтому это очень интересно. И вход в монастырь был до революции, он под аркой этой колокольни, в сам монастырь. А туда, куда мы входим, сейчас единственный вход в Заиконоспасский монастырь, сейчас здесь действительно мужской общежительный монастырь, Заиконоспасский монастырь. Вход это был сначала в Славяно-Греко-Латинскую академию и в Заиконоспасское духовное училище. Вот мы у уникального, собственно, монастыря, в котором, который иногда называли учительный монастырь.
Но еще и название у него такое весьма необычное – Заиконоспасский. А хотя на самом деле он, насколько я понимаю, именно Спасский.
Да, значит, Спаса нерукотворного образа.
С 14 века известен Спасский монастырь на Крестце тогда звался.
Этот позже.
Этот позже, это как бы да. Ему наследовало.
Там история вообще такая темная и не совсем понятная. Это единственный вообще, честно говоря, случай в России, когда три монастыря соединяются почти, стоят рядом. Вот три мужских монастыря. Почему это? Мы четко не знаем. Заиконоспасский, потом Николо-Греческий, буквально через стену. Да. И напротив него вход был Богоявленский монастырь. Мы о нем еще поговорим.
Вот об этом сохранились монастыре. Два всего из них, из трех.
Ну, в общем-то, от третьего сохранились кое-какие здания.
Колокольня, правда, сохранилась, да. Корпуса собора
ну,
нет.
А Заиконоспасский, и причем это самые маленькие монастыри Москвы по площади.
Да.
Ну, они в центре Москвы, понятно, город все время отнимал землю. И в конце концов появились вот такие маленькие монастырьки, сжатые доходными домами. Земля очень дорого стоила. Церковь это тоже использовала. Церкви нужны были деньги на духовную академию, духовную семинарию, на реставрацию. Поэтому эти монастыри зарабатывали, скажем так, деньги на русскую православную церковь. Ну и мы входим в арку вот этого монастыря. И перед нами дворик. Ну, дворик, не сказал бы я сейчас, что он уютный, потому что очень много разрушено было в годы, вы знаете, перестройки. Разрушено как? Пытались использовать под торговые помещения, под склады. И с левой стороны мы увидим стянутое железными обручами строение Бове 1821 года, трехэтажное большое здание. Это коллегиум, коллегиум Славяно-Греко-Латинской академии, построенный на месте старого 17 века корпуса. Это главный корпус первого высшего учебного заведения России. Ну, духовное учреждение это было. Это конец 17 века. И если я начал уже с Славяно-Греко-Латинской академии, хочу сказать, что сохранилась вот цепочка корпусов. Вот это был корпус коллегиум, то есть учебный, основной корпус. Рядом учительский корпус, там жили учителя, он двухэтажный, невыразительный. И третий – братский корпус. Братский корпус, видно, русский стиль немножко, надстроили его в середине, во второй половине 19 века. Там жили студенты, студенты Славяно-Греко-Латинской академии. Их было несколько сот минимум. А академия существовала с 1670-х годов по 814 год. Почему 814 год? Понятно, после войны, после пожара Москвы сильно пострадала академия, и ее перенесли из Москвы, собственно, в Сергиев Посад. Там, где сегодня находится Московская духовная академия, наследница вот этого Славяно-Греко-Латинской академии.
Поэтому можно смело говорить, что Славяно-Греко-Латинская академия, вернее, Московская духовная академия, существует с 17 века.
Интересно еще то, что эта академия, ее устроили в 17 веке, а первые устроители, известные люди, это были учителя. Это был, конечно, один из первых написал Семен Полоцкий, здесь жил в монастыре. Ведь до этого здесь был монастырь с 1600 года. И эту академию устроили в Заиконоспасском монастыре. Почему Заиконоспасский? С самого начала вы говорили, да, за рядами, в которых торговали, вернее,
меняли
на деньги, конечно, иконы. И вот иконы приходили покупать или менять на деньги, так, самообман такой был, в общем-то, именно сюда, на улицу Никольскую. Иногда ее называли Священной улицей, потому что на ней, собственно, три монастыря, несколько храмов, собор Казанский, печатный двор, вообще улица маленькая, но уникальная. И жемчужина, это, конечно, Заиконоспасский монастырь. Так вот, если мы вошли во двор, с правой стороны, прямо буквально в 5 метрах от нас, вход в большой храм, высокий, стройный храм, он почти не видел с Никольской. Он загорожен домами 1900 года постройки.
Доходными домами.
Доходными, да, домами. И этот собор тоже старый, 17 века. Его перестраивали, он горел. Его перестраивал Мичурин в 1730-х годах после пожара известного московского. Но самое интересное, это, конечно, нижний храм, темный храм, зимний храм, отапливаем, в котором была и усыпальница, собственно. И там хоронили тех, кто преподавал. Там одного из братьев Лихудов, греки знаменитые, памятник которых в Китай-городе находится, в Богоявленском переулке, похоронен, потому что преподавали они в этой академии. Там похоронен Федор Поликарпов, тоже ректор, философ наш, один из первых. Там похоронены и учителя, многие другие. Вообще, академия, если назвать тех людей, которые в ней преподавали или учились, это, конечно, почти все наши митрополиты, архиепископы конца 17-го, начала 18 века, митрополит Платон. Ну,
когда они перестали получать образование на Западе?
Да.
Вернее, большинство митрополитов как раз оттуда приезжало, с нынешних территорий Западной Украины.
Да, да. В Заиконоспасской, в Славяно-Греко-Латинской академии учился и Ломоносов, конечно, несколько лет, мы знаем, и учился Крашенинников, известный путешественник, открыватель, в общем-то, научный такой Камчатки, митрополит московский Платон, митрополит московский Филарет, причисленный к лику святых, Иннокентий Иркутский, один из первых сибирских пастырей, Василий Баженов. Вообще, если перечислять, то, вы знаете, знаменитостей, конечно, очень много. И монастырь, он существовал, там было всего лишь, собственно, два храма. Этот собор чем интересен? Там стояла деревянная кафедра, но кафедра, на которой тренировались, учились ученики Московской духовной, собственно, вот этой духовной школы высшей, читать лекции. И сегодня там, между прочим, собираются краеведы.
Да?
Да, мы собираемся там, Московское краеведческое общество, встречи на Никольской проводим, не в историко-архивном институте уже, откуда нас попросили.
А, ну это вот недавняя история.
Да, недавняя, год назад. Здесь центр такой корейской православной культуры. Корейцы, которые православные, которые сейчас строят храм, но они, в общем, прописаны, скажем так, в Заиконоспасской монастыре. И монастырь этот, я уже перехожу к другому монастырю, который расположен рядом, монастырь этот опекает остатки еще сохранившейся Николо-Греческого монастыря. Буквально через проход на улице Никольской, если мы идем, то же самое, доходный дом, огромное доходное здание, как комод, в русском стиле построен, вот, крупными деталями, с куполом сохранившимся. Это и есть уличная постройка, собственно, Николо-Греческого монастыря. И если зайти туда внутрь, а мы проходим с Никольской, проход пробит по территории Николо-Греческого монастыря к метро Театральной. Ну, все ходили, этот буквально 50 метров.
Да, там как раз воссозданная
стена. Это территория Николо-Греческого монастыря.
А там еще между ними был когда-то проход между зданием Думы, потом музеем Ленина, историческим музеем. А, все детство, помню, там постоянно ходил по нему.
20 лет почему-то он закрыт. Не могу объяснить.
Уже 20 лет он закрыт? Нет,
да,
меньше.
Ну,
мне кажется, меньше.
Лет 20, ну, может, 15 лет.
Мне казалось, что лет 5. Ну,
Не-не-не, давно закрыт. Да, удобный проход, между прочим, был. Вот, Николо-Греческий монастырь – это один из древнейших монастырей Москвы. Более того, существует версия, что именно Никольское получило название по Никольскому монастырю. Никола Старый его называли, или Никола Большая Глава. 1390 год, он развивался как русский монастырь, небольшой монастырь. Но самое, наверное, интересное начиналось с 17 века, когда его Алексей Михайлович, собственно, после того, как икона Иверская побывала в этом монастыре, он подарил ее грекам, Иверскому Афонскому греческому монастырю. И с этого момента была дана грамота, и с этого момента архимандрит этого монастыря грек, монахи, 3-4, они сменялись, значит, это были греки. Монастырь потерял, к сожалению, свой собор старинный, а Кантемир, который жил рядом, Дмитрий Кантемир, молдавский господарь, Петр I его фактически привез, спас из Молдавии от турок, со своим сыном отстроили собор. Собор существовал до 1934 года, служба шла на греческом языке, и, к сожалению, его снесли в 1934 году. И на этом месте стоят лавочки, пустое место. Высокий, двухсоставной такой интересный собор.
Ходили разговоры о том, что, может быть, его воссоздадут?
Да, я могу сказать, что сейчас Заиконоспасский монастырь уполномочен заниматься созданием проекта, есть благословение на воссоздание собора Николо-Греческого монастыря. Мне говорили вот монахи этого монастыря.
Спасибо большое Владимиру Федоровичу Козлову, председателю Российского союза краеведов Московского краеведческого общества. Мы посмотрели часть Никольской улицы, Заиконоспасский монастырь, Греческий монастырь, Никольский. Я Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею, любите наш город. До встречи.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.